Глава 10. В которой оказывается, что ничто так положительно не влияет на прояснение ума, как голод и жажда. Если же требуется раскрыть какую-то загадку, то лучшие результаты дает описание человеческих останков. Обязательно в день поминовения усопших. Рейнмар фон Беляу из Силезии. Отто де Берго, владелец замка Троски, окинул Рейн Ивана взглядом с головы до ног и обратно. Чернокнижник, алхимик, гусистский шпик. А, ко всему прочему, еще и наемный убийца. Широкий, я бы так сказал, диапазон специальностей. С которой же из них ты прибыл в мой замок? Не отвечаешь? «Не беда, я и без того знаю». Рейн Иван молчал, в горле у него пересохло, но не мог сглотнуть слюну. Яма была чудовищно холодной и чудовищно вонючей. Смрад, казалось, бил из-под прикрытого тяжелой железной решеткой отверстия в полу. Хотя спуск под башню по винтовой лестнице занял много времени, уровень, на котором они находились, был не самым нижним. Ниже было что-то еще. Темницы под девой доходили, кажется, до чрева земли. Слуги воткнули факелы в железные ухваты. Решетка в полу со скрипом открылась. В темные несущие гнилью отверстия опустили лестницу. «Слезай!» — подтвердил догадку Рейнована Дебергов. «Быстро!» Спуститься до самого низа ему не дали. Сильно дернули лестницу. Рейн Иван упал, ударился об утоптанный, твердый, как камень, глиняный пол. От падения надолго отшибло дыхание. «Когда-то...» — бросил сверху де Бергов, заслоняя собой те крохи света, которые проникали сквозь отверстие. «Был у меня в Тросках мудрила магик, начитанный и болтливый. Так он утверждал, что такая яма, как эта, называется Облиетта. Никогда в жизни не слышал, чтобы кто-нибудь, кроме того магика, пользовался этим словом. Оно якобы идет от гальского и означает «забудка». «Я тебя просвещу, почему именно такое название. Так вот, эта решетка сейчас будет закрыта, а о тебе забудут совершенно, равно как о хлебе и воде». Поэтому я лично гальской забудке предпочитаю местное название ямки — уморильня. Я уморю тебя голодом, господин фон Беляу. Разве что ты поумнеешь и скажешь, кто тебя нанял, по чьему приказу ты собирался меня убить. Предупреждаю, вранье и выкрутасы тебе не помогут. Я знаю, кто стоит за покушением. Ты добавишь только мне деталей. И доказательства. Рейн Иван застонал, сменил положение. Он сильно ударился, но вроде бы ничего себе не сломал. Сверху долетел щелчок и скрежет замыкаемой решетки. «Да, совсем было упустил», — добавил сверху де Бергов. «Чары, если ты действительно колдун, тебе не помогут. Мудрила магик, о котором я упомянул, окружил уморильню специальными защитными заклинаниями. Утверждал, что их не преодолел бы и сам Мерлин. Выяснилось, что он не лгал. И выяснилось это на его собственном примере. Он сгинул там внизу и теперь составит тебе компанию. А если оттуда не удалось сбежать Рупилиусу Селесцу, то и у тебя нет никаких шансов. Прощай. А поскольку вскоре ты там внизу будешь сосать собственную ногу, постольку заранее желаю здоровья и приятного аппетита». Шаги и щелчок металла утихли в отдалении, смолкло эхо, и опустилась тишина, глубокая и глухая. Прошло некоторое время, пока глаза Рейнована привыкли к темноте, настолько, что в углу ямы он смог разглядеть белый, ощерившийся череп, прикованного к стене скелета. Слухи оправдались. Чародей Рупилиус действительно пребывал в замке Троски. Пребывал и остался в нем. Навеки вечны. Основной проблемой, связанной с чародейскими амулетами, пояснил некогда Рейн Ивану Телесма. Пражский чародей из Архангела. Является вопрос размеров. Размер амулета имеет даже большее значение, ежели его цена. Неизвестно, что чем благороднее материал, из которого изготовлен талисман, тем он магически сильнее. Ну что ж, на мысль, что хороший значит дорогой, напали уже финикийцы. Покупая дешево, покупаешь дерьмо. Эта аксиома тоже родилась в конторах Тира и Сидона. Утверждение, что чем масса амулета значительнее, тем больше его сила, было трюизмом, к тому же трюизмом очень хлопотным. Сама природа чародейских периаптов требовала, чтобы они были сподручны. Талисман имеет смысл, если его можно носить с собой в кармане, за пазухой, на пальце. Ну и что с того, — говаривал Телесма, — что спрессованный и высушенный аист позволяет беспроблемно читать чужие мысли? Что мумифицированная нога трупа безотказно защищает от порчи? Где это носить? На шнурке, на шее? Да ведь глупо же. Остается, — закончил чародей теоретические выкладки практическим выводом, — смириться с фактом, что амулеты, талисманы и им подобные годятся исключительно для более слабой магии, для чернокнижничества низшего уровня. А смирившись, следует делать свое, то есть миниатюризовать. Если такой объект не может быть более сильным в действии, так пусть будет хоть удобен при транспортировке. Поэтому Телесма много и с различными результатами экспериментировал. Когда же Рейн Иван уезжал, то получил в подарок медную, размером немного побольше двух кулаков, шкатулочку. Выстеленные атласом переборки скрывали не более не менее от 12 малюток. Миниатюризованных амулетов различного назначения. Разумеется, Рейн Иван тщательно стерег шкатулочку и не подвергал ее никакому риску. А поскольку одинокий поход в замок Троски был дьявольски рискованным мероприятием, шкатулочка осталась под присмотром Шарлея. За некоторыми исключениями. Рейн Иван прихватил с собой два амулета – перстень для вылечивания ран и периапт для обнаружения магии. Кроме того, что оба талисмана были полезными, они были еще и неброскими. Лечебный перстень отлили из олова, а внутри отливки скрывался крупный алмаз. Периапт, обнаруживающий магию, был изготовлен из золотой проволоки, замаскированной сеточкой из конского волоса. Неброскость не спасла лечебный амулет. Для марготузов-гурговца все имело ценность, олова тоже. Потеряв кожушок, шапку, кошелек, пояс и венецианский стилет, Рейн Иван потерял перстень. Хорошо еще, что не вместе с пальцем. А вот застегнутый на руке, повыше локтя, волосяной периапт для обнаружения магии не привлек внимания обыскивающих и уцелел. И теперь был единственной вещью, на которую узник мог рассчитывать. А на что-нибудь рассчитывать узник должен был, к тому же не затягивая. Рейн Иван сообразил, что с последнего обеда прошло 2 суток. 48 часов он не ел и почти не пил.
Висум репертум, висум репертум, кабустира бустира тирара.
Повторенное заклинание дало не больше, чем произнесенное впервые. Стены Оублетте, или как это называл Дейбергов, уморильни, засветились, как фосфор, разгорелись, как трухлявый пень в лесу. Подтверждалась невеселая истина о перекрытии ямы каким-то сильным защитным заклинанием. В то же время не светился, не источал ни малейшего свечения прикованный к стене скелет, в котором Рейн Иван угадывал Рупилиуса, крупного теоретика и практика чернокнижеских тайн.
крупный ли, нет ли, Рупилиус, представший в виде радостно улыбящегося скелета, в противоположность стенам никакой магии не излучал, из чего, несомненно, следовало, что дела магиков гораздо устойчивее, нежели они сами. Рейневан несколько пал духом. У него была тихая надежда, что Периапт позволит обнаружить что-нибудь, что в его положении оказалось бы полезным. Ведь, будучи чародеем, Рупилиус мог пронести в яму какие-нибудь магические предметы, хотя бы в заднем проходе, как в свое время сделал заключенный в башне шутов магик Циркулюс. Однако при Рупилиусе и Селесце не было ничего. И он был здесь, подсказывал рассудок, сидел в углу и щерил зубы посреди других истлевших и поломанных костей. Если бы у него были другие возможности, подсказывал рассудок, он бы так не кончил. Строго приказав рассудку помалкивать, Рейневан приложил амулет к губам, потом к колбу. «Висум репертум, висум репертум, висум репертум». Руки у него немного дрожали, шепот с трудом проходил сквозь гортань губы, докучал голод, жажда еще больше. Его начало охватывать очень неприятное чувство, чувство отчаяния. Но он не знал, сколько прошло времени, как долго он уже был в заточении. Счет времени он терял быстро, то и дело погружался в сон, порой неровный и мгновенный, порой глубокий, близкий к летаргии. Органы чувств обманывали. Он слышал голоса, стоны, всхлипывания, скрип камня о камень, удары металла о металл. Где-то далеко он мог бы поклясться, смеялась девушка. Кто-то, он поклялся бы, пел. Грунетет сила везде, что было давно. Он поехал вниз. «Ой, кто должен добывать меня?» «Типичное проявление», — подумал он. «Голод и обезвоживание начинает брать свое. Я теряю разум, схожу с ума». И неожиданно случилось нечто, уверившее его в том, что он уже сошел. Противоположная стена узилища пошевелилась, щели стены явно деформировались, заколебались, как тронута ветром узорчатая ткань. Стена вдруг вздулась, как парус, превратилась в огромный, быстро растущий пузырь. Пузырь лопнул с клейким звуком, и из него что-то выделилось. Это что-то было невидимо, явно скрыто под чарой. Однако ошарашенный, замерший и втиснувшийся в угол Рейневан видел контуры фигуры, фигуры прозрачной, меняющей форму, переливающийся при движении, словно вода. Но он понял, почему вообще в состоянии это видеть. В яме все еще висели остатки чары, высланной обнаруживающим магию Периаптом. Прозрачная фигура не заметила его, перемещаясь плавно в сторону скелета Рупилиуса. А Рейневан вдруг с ослепительной уверенностью понял, что это может быть его единственный шанс. «Видео видендум!» — крикнул, держа амулет в руке. «Алифтау!» Фигура материализовалась так бурно, что ее аж пошатнуло. И это серьезно облегчило Рейневану задачу. Он словно рысь прыгнул на пришельца, вцепился, повалил на глинобитный пол и изо всей силы всадил кулак под ребра. Воздух вышел из пришельца вместе с ругательством, а Рейневан схватил его за горло. То есть хотел схватить, потому что неожиданно получил удар головой в лицо. И хоть у него аж в глазах потемнело, он ответил таким же ударом, калеча себе лоб с зубы. Получивший удар, выругался снова, а потом неразборчиво крикнул. Обнаруживающий магию амулет начал действовать автоматически. В яме посветлело. «Ну, конечно», — успел подумать Рейневан, чувствуя, как какая-то страшная сила поднимает его в воздух. «Это, несомненно, чародей, человек, знающий магию», — подумал он. «Я нарвался на магика», — подумал он за мгновение до того, как с жуткой силой треснулся о стену. сполз и свернулся в клубок, неспособный на какие-либо действия. Пришелец тронул его носком башмака и тихо спросил: «Ты жив?» Рейнован не ответил. «Кто ты, черт побери, такой?» Он не ответил и на этот раз. Свернулся еще сильнее в клубок. Пришелец наклонился, поднял с пола амулет. «Переапт висум репертум», — распознал он с нотками удивления в голосе. «Неплохо изготовлен. А мою фафиаду ты увидел с помощью заклинания истинного видения. Толедо?» «Алм», — простонал Рейн-Иван, ощупывая голову и затылок. «Матер, ностра, клавис, соломонис». «Ладно, ладно, достаточно. Обойдемся без демонстрирования. Кто изготовил висум репертум? Ты?»
«Телес Йостдун из Опатовиц».
«И из Гельдельберга», — небрежно добавил пришелец. «Как там у него?»
«Все здоровы».
Пришелец переступил с ноги на ногу. Это был 40-летний, на первый взгляд, мужчина, невысокий, полный, широкоплечий, сгорбленный как бы под весом собственных плеч. На нем была серая, простая и не очень чистая одежда слуги или подмастерья. Однако Рейн-Иван мог бы поспорить на что угодно, что пришелец не был ни подмастерьем, ни слугой.
«Даешь слово?» — спросил пришелец, ощупывая нос. — «Что не бросишься на меня снова?»
«Не дам».
Я должен отсюда выбраться».
Мужчина какое-то время молчал.
«Понимаю», — наконец сказал он хрипло. «Сидишь в облете? Я знаю, для чего служит в облете. Я принесу тебе еду и напиток, только не делай из этого слишком далеко идущие выводы».
Рейн-Иван поглощал хлеб, колбасу и сыр так, что едва успевал дышать, а жидким пивом чуть не захлебнулся. Насытив первый голод, стал есть медленнее, жевать тщательнее. Мужчина в серой одежде слуги с интересом присматривался к нему. Рейн-Иван, наевшись и напившись, ответил тем же.
«От Дебергов», — бросил мужчина, — «тот, кто тебя сюда засадил. Он знает о твоих магических способностях?»
«Ну, в общих чертах». «Как долго ты сидишь?»
«А какой сегодня день?»
«Сам...» — мужчина осекся. «То есть поминание коммеморатио анимарум?»
«Поминание усопших?»
Рейн-Иван высосал из кувшина остатки пива, а корочку хлеба спрятал за пазуху. «Можешь перестать водить меня за нос?» — заявил он. «Когда ты пошел за едой, я смотрел предметы, которые ты принес. Те, вон что там лежат. Умело, кора березы, веточка тиса, свеча, железное кольцо, черный камень. Типичные атрибуты церемониала для умерших. А сегодня, как следует из твоей оговорки, праздник Самайн. Ты проник через стену, чтобы почтить память этих костей? Причем в соответствии с ритуалом старших рас, следовательно, это был твой родственник, либо друг?»
«Не точно. Но перейдем к важным вещам. Я посоветую тебе, как избежать голодной смерти. Ты не первый. В облет бросали многих, а скелет здесь только один, не считая костей многовековой давности. Послушай как следует».
«Слушаешь?»
«Слушаю». «Сын Отто де Бергова, Ян, Утроквист и Гейтман в таборе. Отто вбил себе в башку, что сыночек густит, взъелся на него. Хочет лишить жизни, загробастать имущество. А хоть, по моему мнению, это полнейшая чепуха. У Отто развелась мания преследования. Он за каждым углом видит наемного убийцу, в каждой пище усматривает отраву. А в каждом гусите унюхивает сына парицида. Отсюда и берется его ожесточенность на калишников. Все очень просто. Ты должен признаться, что ты убийца, нанятый Яном Дебергом, прибывший в Троски, чтобы прикончить Отто».
«Ты меня в конец утешил», — фыркнул Рейн-Иван. «Отто Дебергов прикажет меня крестовать».
если принять, что поверит. Однако ему достаточно будет спросить, как выглядит сын, и шило вылезет из мешка.
Ты магик, не знаешь убеждающих и эмпатических заклинаний?
Не знаю.
Ну, значит, тебе не повезло.
К черту! — взорвался Рейнован. — Перестань водить меня за нос. Я не хочу, дьявол побери, делать далеко идущие выводы, но ты вошел сюда, холера ясно, через стену. Так отвори ее и дай мне выйти.
Пришелец долго молчал, глядя не на собеседника, а на скелет. — Сожалею, но это невыполнимо.
— Почему же?
— Да я не могу этого допустить. Сиди спокойно, иначе я наведу на тебя... «Констрикто, а ты на собственной шкуре испытал, что твоя магия моей неровня?»
В голосе пришельца прозвучала похвальба. И именно эта похвальба помогла Рейн-Ивану разрешить загадку, сыграла роль катализатора, благодаря которому мутный раствор сделался прозрачным. Было также не исключено, что именно голод так обострил восприятие.
«Подумать только», — медленно проговорил он, — «подумать только, ведь я прибыл в Троски именно для того, чтобы встретиться с тобой, и именно с тобой».
«Да неужто?»
«Ну, мне с тобой в магии не состязаться», — цедил слова Рейн-Иван, — «ибо ты действительно могущественный чародей, к тому же полиглот». Никто во всей округе не пользуется словом «аублетте». Да если бы я сбежал отсюда по магическому проходу, если бы загадочный исчез, объявили бы тревогу. В Тросках должен скрываться чародей. Чародей, способный преодолевать магически охраняемую яму, поскольку сам эту магическую защиту и устанавливал. Я попал в Троски, чтобы встретиться с тобой, мэтр Рупилиус, чтобы получить от тебя совет.
Могу поздравить с богатой фантазией, буркнул мужчина. Тебе только романы писать.
Что ты делаешь, черт побери?
Хочу отлить. Рейн-Иван остановился около скелета, расставив ноги. А что?
Ну, отойди оттуда, шлюха твоя мать, взвизгнул пришелец. Отойди, слышишь, и не вздумай пора.
Но он осекся, подавился недосказанным словом. Рейн-Иван повернулся с торжествующей улыбкой на губах.
«Так я и думал», — сказал он. «Не родственник, не друг в день поминовения приходит к останкам со свечой и омелой и впадает в ярость, когда кто-то хочет эти останки описать, потому что я на твои собственные кости помочился бы, верно? Ведь... это же твои собственные кости здесь лежат, мэтр Рупилиус Селезец, специалист по астральным телам и бытиям. В этой яме умерло твое тело, но не твоя личность. Ты астрально перенесся в чужую физическую форму, форму того, чей дух пересадил в собственное тело, и кого вместо тебя здесь убил голод».
«Просто не верится», — проговорил после долгого молчания Рупилиус Селезец. — Просто не верится. Какие титаны интеллекта прозябают в туне в нынешние времена по тюрьмам?
Рейн-Иван долго оставался в одиночестве. Достаточно долго, чтобы решить, что пришел черный час и настало время сживать корочку хлеба. Именно на такой случай оставленную. Исчезая в стене, Рупилиус Селезец оставил его в страшном одиночестве, в страшном страхе, но еще более страшной была пытка надеждой. «Вернется!» — билась у него в голове обманчивая надежда. «Не вернется! Оставит меня здесь на гибель!» — подавала голос логика. «А зачем ему возвращаться? Какая ему польза меня выручать? Проще оставить в обулете, забыть, вычеркнуть из памяти». Наверху замигал огонек, звякнул металл. «Вытаскивают», — подумал Рейн-Иван. «Есть надежда». «Нет, не иначе, как Дебергову не втерпешь.
и он решил вырвать у меня показания другим способом. Вытащат меня отсюда, но только для того, чтобы затащить в палаческую. Наверху что-то громогласно грохнуло, щелкнуло, зазвенело. Решетка со скрежетом открылась, что-то застучало и захрипело, кто-то заслонил собой свет. В темноте неожиданно возник контур спускаемой лестницы.
«Вылезай, Рейн-Иван!» — послышался сверху голос Рупилиуса Селесца. «Живо, живо!»
«Я ему не сказал, как меня зовут», — сообразил Рейн-Иван, карабкаясь по истертым перекладинам. «Не сообщил ему ни своего имени, а тем более семейного прозвища. Он или телепат, или...» Наверху оказалось, что именно «или». А Рейн-Иван застонал в хорошо ему знакомом и достойном медведя объятии. «Самсон!» «Конечно, Самсон!» — подтвердил с легкой насмешкой стоящий рядом Рупилиус Селезец. «Можно позавидовать человеку, у которого такие друзья, парень. Не дурные у тебя друзья, не дурные. А теперь дальше, в путь. Но как?» «Время не ждет», — отрезал чародей. «В дорогу! Она у нас дальняя!» Они поднялись по ступеням наверх. Оттуда окованные двери вели в пыточную, полную инструментов и приспособлений, завораживающих кровь в жилах. В углу еле виднелась дверца, ведущая в узенький коридор. Они миновали многочисленные другие двери. Рупилиус остановился лишь у пятой или шестой.
«Эль-Аб-Эль-Ва-Мини-Ян-Вэй».
Дверь послушалась жеста и библейского заклинания. На ней вошли. Помещение было полно сундуков и свертков. Рупилиус поставил фонарь на один, сел на другой.
«Передохнем», — распорядился он. «Поговорим».
Сундук, на который присел Рейн-Иван, был полон книг. Он оттер пыль.
«Кулливат Аверуэсса, Арс Магна, Раймунда Луллия, де Градибус Супербия эт Хумилитатис» Бернарда Клервовского.
«Это», — Рупилиус широким жестом обвел пачки, — «мой скарб, книги и все прочее. Необходимые в работе вещи. Некоторые из них имеют цену. Большинство — нет. Большинство — бесценно. Но если вы понимаете, о чем я. Ты, Рейн-Иван, Толедо. Кто ты, Самсон, я до конца не знаю. Но и ты, несомненно, догадываешься о сути дела, что позволит нам сэкономить время и труд. Посему, без подробностей, которые, не обижайтесь, вам, как говорится, до ядрени фени, скажу. Отто де Бергов в течение 10 лет, бывший моим спонсором и добрым хозяином, неожиданно перестал быть добрым. Начал выдвигать требования, которые я исполнить не мог. Или не хотел. Поэтому, по господской милости, вынужден был кончить жизнь в Аублетте голодной смертью. Мне удалось сделать так, что в яме окончилось земное существование мое старое, доброе тело, и дух иного человека, отделенный от тела, того тела, которым я пользуюсь сейчас. Пересадка прошла в некоторой спешке. В спешке я также выбирал объект. В результате в тросках я оказался всего лишь слугой. И как таковой, не имея возможности унести отсюда свои вещи, вещи, к которым я крепко привязан. Крепко, очень крепко, понимаете, привязан. Посему договоримся так. Я обеспечу вам бегство из замка. Вы взамен вернетесь сюда до истечения 2 лет и поможете мне перебраться. Договорились? Я жду.
«Вначале одно дело, мэтр Рупилиус», — сказал Рейн-Иван, поглаживая «Энчеридион Папы Льва».
«Я проник в троски, чтобы...» «А я знаю, зачем ты сюда проник», — прервал чародей. «Мы об этом с Самсоном уже успели немного поболтать, и кое-что уже знаем».
«Это верно», —
гигант ответил улыбкой на взгляд Рейневана. «Кое-что уже знаем. Не все, но определенный прогресс есть».
«Имелся в виду неопределенный прогресс», — прикусил губу Рейневан, «а нахождение способа окончательного решения проблемы. Ты, Самсон, говорил, что тебе уже самое время вернуться к себе. Ты просил, чтобы я приложил старания. А теперь, когда возможность у нас на расстоянии вытянутой руки...»
«Ты не слышал?» Снова не дал ему докончить Рупилиус.
«Я сказал, что мы поговорили, что немного уже знаем, но протягивать руки по-прежнему некуда, увы, временно».
«Мы уже знаем кое-что. В Праге Самсоном занимался Винсент Окслевен. Как ни говори, но это метр метров. Но он утверждал, что речь идет об астральном теле. И пересприте, пересприте. Позитивно циркулирующим».
«Циркулирующий пересприт», — поморщился Рупилиус. «Но-но, воистину, видать, метр по гипотезе. А этот метр метров хотя бы объяснил вам, о чем в данном случае действительно идет речь?»
Что такое пересприт, знал каждый, кто сталкивался с магией и тайными науками, даже мимолетно. Каждого адепта эзотерических наук в самом начале посвящения пичкали долгим, запутанным и исключительно недоступно излагаемым доказательством, касающимся строения человеческого бытия. Из этих объяснений следовало, что человек складывается из физического аспекта, то бишь материального тела, через которое реагирует с окружающим его внешним материальным миром. Человек также обладает духом, построенным из бессмертного эфира. Существует также нечто, связывающее и сплавляющее дух и тело, посредничающее между духом и телом, и этим чем-то является флюидное тело, известное как пересприт. Ля-ля-ля. Хоть проблема, по крайней мере внешне, казалась простой, трудно было найти двух магов, имеющих согласные взгляды касательно пересприта. Спорили о том, является ли пересприт более примитивным или же более эфирным, то есть в соответствии с изумрудной скрижалью, он более тонок или более плотен. Не было согласия относительно того, стабилен ли пересприт или изменчив, а также на что пересприт действительно влияет, а на что нет. Существовала теория, приписывающая пересприту роли и возможности прямо-таки гигантские. В соответствии с ней, будучи по природе связкой между материальным телом и эфирной душой, он имеет решающее значение как в силе, так и в качестве спайки. Иными словами, дает телу больше души, либо меньше. К тому же пересприт, пересприту рознь. Одних наделяют пресловутым великим духом и делают их артистами. Иным дают большие аналитические способности, делая их учеными и изобретателями. Из третьих, обеспечивая им преимущество души, духа, делают вождей и государственных деятелей. Избранным позволяют увидеть невидимое, заглянуть в бездны астральных бытий, творя из них великих магов, спиритистов, пророков и ясновидцев. А другим, которым дух хоть и дан, но пересприт при этом так поскупился, что этим остается только сидеть в кабаке да налакиваться пивом. Обо всем этом, как уже сказано, Рейневан знал давно. Это было элементарное знание. Однако после проведенного в Праге исследования Самсона, Окслевен использовал определение пересприт позиционный и циркулирующий. А эти уже относились к высшей школе, и магики Архангела разъяснили их Рейневану лишь позже. Итак, связь пересприта с духом была, как гласило большинство теорий, неразрывна. Связь же с телом нет. Перисприт, утверждали теории, может в любой момент решить, что связь духа с данным телом оному телу не соответствует, и связь порвать. Обычно перисприт делает это в тот момент, когда связь возникает, то есть сразу в момент рождения, либо в первой неделе жизни ребенка. Отсюда и столь высокая детская смертность. Разрывая связь, перисприт высвобождает дух и вместе с ним переходит в эфирную сферу, астральную, и остается там навсегда, будучи, как и сам дух, непредрасположенным к материальному миру, относящимся к нему негативно. Случается, однако, утверждает теория, что перисприт может отделиться не только от тела, но и от духа. Это происходит тогда, когда перисприт более предрасположен к миру материи, нежели к миру духовному. Такой перисприт, в отличие от позиционного, кружит, вращается в своеобразной зоне сумрака между миром материальным и астральным, выискивая возможность связать какое-либо незанятое тело с каким-либо временно не имеющим пристанища бездействующим духом. Самсон в его теперешней духовно-телесной форме является типичным примером такой связи. Проблема состоит в том, что неизвестно, связываться ли перисприт наугад или же руководствуется при соединении какой-то логикой. Но кто же, в конце концов, сегодня в состоянии понять логику такого пересприта? А пока не поймет, то ничего и сделать не сможет. То, что пересприт соединил, смертному человеку не разъединить. «Выходит», — сказал с отчаянием в голосе Рейнован, — «мы оказались в исходном пункте. Протопали впустую немалое расстояние и напрасно подставляли шеи». «Другой равный мне специалист по интересующим вас вопросам», — снова прервал его чародей, — «живет в Гренаде. Это немного дальше, чем Троски. А тамошние миры христианам не благоволят, как правило, насаживают их на кол. Либо с них живьем кожу сдирает. В отличие от Акслебена, я не именую себя метром метров, но что знаю, то знаю. Я тоже умею высказать гипотезу. От высказанной метром метров она нисколько не отличается. В основном в отношении того, что возможно, а что невозможно, что выполнимо, а что нет. Выполнимо все. Достаточно только знать, как выполнить». «Не обижайтесь», — прервал на этот раз Рейнован, — «но гипотез-то у нас уже насобиралось достаточно. А как быть с Самсоном?» «Самсон?» — Рупилиус даже не взглянул на него. «Самсон знает мою гипотезу, несколько отличающуюся от гипотезы Акслебена». «Эта гипотеза радикальная и рискованная. Признаю, я не удивлюсь, если он ее не примет и не испытает. Но если примет, то ему придется подождать. Я дойду до сути проблемы. Найду самый верный способ вторичной пересадки. Но на это мне потребуется самое большее 2 года. Вы спрашиваете, почему я назначаю вам именно такой срок? Из любви к четным числам. Это снова ведет нас к нашему уговору. Поэтому спрашиваю. Мы договорились?»
«Договорились».
«В течение 2 лет?»
«В течение 2 лет».
«Ну, тогда пошли». Утомительное хождение по тесным коридорчикам и узеньким лесенкам Самсон скрасил Рейневану рассказом. Кое о чем Рейневан догадывался, но слушал охотно. О том, что Рейневан попал в Тросках в лапы католиков, узнали совершенно случайно. У гуситов был шпион в замке Тольштейн, занятом братьями Яном и Генриком Берков в Дубе. В замок приехал с визитом пан Лотар Герсдорф, сопровождавший 7 узников. Пока пан Герсдорф пировал с братьями, шпион спрашивал узников. Один, кажется, бывший Мартагуз, оказался особенно разговорчивым и сообщил нечто важное. В результате полученной информации схватили и засадили в яму гетьмана Войту Елинака, обвинив в предательстве, шпионстве и преступном своекорыстии. В яме, пришпаренный как следует, Елинок осветил многое, в том числе и касающееся Рейн Ивана. Узнав, что Рейн Иван находится в тросках в руках Дебергова, Ян Чапек и гуситские гетманы сочли его погибшим и ни о каких спасательных операциях и слышать не хотели. За дело на свой страх и риск взялись Шарлей, Самсон, Таулер и Батя. К тому же у Таулера в резерве был еще его бывший знакомый Машталлер. Однако решили, что в замок пойдет не Таулер, а Самсон. Было замечено, что в Троске часто наведываются деревенские мужики со снабжением. И не только на телегах, но и в одиночку. Стража к ним не цеплялась, при условии, что приходящий подходил под тип селянина, то есть был очень неряшлив, очень вонюч, а по внешности напоминал придурка. Самсон Медок подходил в основном, получив для конспирации гуся кадушку масла и корзинку грибов. Он зашел в нижний замок и, затерявшись в толпе, принялся разыскивать Машталлера. Прежде чем нашел, он нашли его. Рупелиус Селезец быстро узнал о событиях нескольких предшествующих дней, о посещении селезских и лужеских панов и рыцарей, о продаже пленников и о каком-то то ли ворожее, то ли заклинателе, брошенном в уморильню. Будучи уверенным, что кто-нибудь о нем упомянет, Рупелиус следил за прибывающими в замок, используя для этого магию. Магия безошибочно обнаружила Самсона.
«У меня сердце замерло», — признался Самсон, когда он прихватил меня в конюшне.
«У меня замерло», — Рупелиус был столь же откровенен, «когда прихваченный схватил меня за горло. К счастью, мы быстро сообразили, кто есть кто». Ни тот, ни другой слишком-то и не распространялись о деталях. Рейнован не налетал, решив о деталях быстрого взаиморазпознавания расспросить Самсона позже. Когда он выслушал продолжение о том, что узнавши друг друга, Рупелиус и Самсон Медок решили вытащить Рейнована из Оублиетте и сделать это таким образом, который ни у кого не вызовет подозрений в колдовстве, то есть разбив замок решетки кузнечным молотом. «Теперь», — шепотом закончил Самсон, — «они идут к тайному проходу, связывающему замок Троски с окружающей местностью. Ибо такой проход существует, и, вопреки распространенной легенде, вовсе не легендарный». «Быстрее, быстрее!» — поторопил их Рупелиус. «Надо спешить! Чувствую, над замком нависло что-то недоброе». Винтовая лестница была крутая, а ступени исключительно неровные. Спускались долго, до того момента, пока путь им не преградила монолитная плита, шероховатый камень. Не видно было ни двери, ни входа. Разумеется, для Рупелиуса это не было проблемой.
«Язгель, вегель!» «Вагзазокса и фетта эссе цецидит париес».
Стена, как на то вроде бы намекал библейский текст заклинания, не рухнула, а расступилась, раздвинулась, как занавес. За ней была черная бездна, из которой мало приятно несло вонью. «Дальше уже пойдете сами», — заявил Рупелиус Селезец, вручая Самсону фонарь. «Час хода, не больше, так что выйти вы должны будете затемно. Лампа магическая обеспечит вам свет на достаточно долгое время, но рекомендую все же поспешить. Это немного лабиринт, но простой. На разветвлениях всегда сворачивайте вправо. Справитесь? Не шныряйте по ответвлениям, не задерживайтесь слишком долго. Старайтесь не прикасаться к чему не надо. Будьте внимательны и чутки. Я уже говорил, что-то недоброе нависло над замком. Но пока...»
«А где мы выйдем?»
«Ох!» — чародей хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл. Выход находится к северо-востоку от замка. Неподалеку от выхода будет ручей. Следуя по его течению, дойдете до поселения, которое называется Ктова. Это почти у самого Животского тракта. А где ожидают ваши?
В лесах, к северу от замка.
Найдем. Ну, с Богом. Бывай, Самсон. Бывай, земляк Рейнмар. Не забудьте о нашем договоре.
Не забудем. Благодарим за все, мэтр и земляк. Позволь спросить, из каких мест Силезии ты родом?
Из Познани. Ну, идите. Фонарь магический, но не вечный.
Коридоры, по которым они шли, были, несомненно, естественного происхождения, промыты водой, только в начальном участке, под самыми тросками, были видны следы вмешательства человека. Однако стены были обработаны так грубо, а валяющиеся тут и там остатки всяких инструментов настолько разъела ржавчина, что было ясно, горные работы вели здесь несколько веков назад. Замок Троски, начало строительства которого датировали примерно 1370 годом, возник не на девственной скале. Несомненно, и бабу, и деву возвели на какой-то более древней, уходящей вглубь конструкции. Чем дальше, тем было меньше следов горных работ. Наконец они исчезли совершенно, уступив место естественным и величественным сталактитам, с которых вода капала на сталагмиты. Почва сделалась неровной, надо было идти медленнее и осторожнее. Когда под ногой Самсона что-то захрустело, в очередной раз гигант наклонился, посветил фонарем и вздохнул. Следы деятельности человека исчезли, но не следы самого человека, а точнее его останки. Они ступали по разбросанным человеческим костям. Рейнован уже некоторое время держал периапт висум репертум в готовности. Сейчас активировал его немного дрожащей рукой и заклинанием. Но он не ошибался. Подземная пещера озарилась искрящимся светом. Свет фонаря пробуждал зловещие тени. Они метались по стенам, как гигантские нетопыри. В такой иллюминации покрывающие стены изображения, казалось, оживали. Спиральные меандры вращались так, что начинала кружиться голова. Лошади и олени, казалось, вставали на дыбы. Змеи скручивали и раскручивали кольца. Плясали рогатые люди.
«Кельты», — сказал Самсон. Пожалуй, он был прав. «Не будем останавливаться». Человеческие черепа с грохотом выкатывались из-под ног, хрустели берцовые кости. Перед ними открылась очередная пещера, потолок которой уходил высоко, так высоко, что свод скрывался во тьме. Свет фонаря и свечение периапта вырвали из мрака очередной наскальный рельеф. Они вздохнули в унисон. Поверх сложенного из черепов кургана на них щерило зубы и таращила глаза жуткая морда, демоническая маска, лицо самого рогатого дьявола. Из-за покрова бледного мха просвечивала выцветшая красная краска, которой некогда был заляпан ужасающий идол. Вокруг валялись, громоздились кучами человеческие кости.
«Это, — взглотнул Рейнован, — не кельты».
«Нет, — согласился Самсон. Он говорил через силу, словно очень утомленно. «Не будем здесь задерживаться. Пошли, выйдем, наконец, отсюда. Что-то скверно висит над этим местом и над всем районом». Они шли, внимательно следя за тем, чтобы сворачивать направо, все время направо, а разветвления множились по мере того, как коридор становился уже. Наконец стало так тесно, что им пришлось идти гуськом. Где-то за стеной Рейнован явно слышал шум текущей воды. Это мог быть ручей, о котором говорил Рупелиус. По подземельям они уже шли, по его подсчетам, значительно больше часа. Уже удалились от замка Троски на значительное расстояние, никак не меньше четверти мили, может даже больше.
«Мне кажется...» — резко остановился он, — «что я чувствую на лице дуновение. Прикрой фонарь. Может, увидим свет?»
«Не увидим. Снаружи все еще ночь».
Проход становился все уже. Они уже не могли идти даже гуськом. Приходилось двигаться боком, шаг за шагом. Рейнован то и дело терся по камню животом, скреб пуговицами куртки. Для имеющего значительно большие габариты Самсона метка теснота прохода должна была быть истинной гиенной. Рейнован слышал, как гигант стонет и ругается. «Самсон, иди, иди, я за тобой. Пройдешь? Пройду. Как-нибудь. Ты иди, найди выход, дай знать. Уже близко». Холодное дуновение на лице Рейнована стало заметнее, ощутимее. Ему также казалось, что он чувствует запах леса, пихт, шишек. Он начал проталкиваться быстрее, проделывать все более резкие движения. Вдруг проход расширился, и он увидел звезды. Похоже, от выхода его отделял один шаг. «Есть выход!» — крикнул он. «Самсон, я прошел про...» Он потерял почву под ногами, с криком полетел вниз. Упал. К счастью, невысоко. На каменистый щебень, сглаженные водой кругляши, выскальзывали под ним, как живые. Осыпались, съехали вместе с лавиной по крутому откосу. Он перевернулся на обрыве, ударился о камень, наконец свалился на мох, погрузив обе руки в пенящуюся ледяную воду ручья. И тут же понял, что не одинок. Но он понял это еще прежде, чем услышал храп коня, цокот копыта камень и голос. «Рейнмар из Белявы! Приветствую, приветствую! Весьма рад!» Он знал этот голос. Выглядывающий сквозь прогал между тучами месяц дал достаточно света, чтобы Рейнован мог увидеть вороного коня и силуэт держащего вожжи человека, еле светящийся во тьме, бледное птичье лицо, черные волосы до плеч. Рейнован видел его уже раньше, слышал этот голос. Ян Смижицкий из Смижиц выдал ему имя. Это был Биркард Греленорт, епископский доверенный убийца, человек, который убил Петерлина. Рейнован помертвел. «Ты удивляешься?» — сверкнул зубами стенолаз. «Что я жду здесь? Несчастный глупец! Я знаю этот проход много лет. Знал, что ты здесь попытаешься убежать. А о том, что ты в тросках, мне донесли. У меня уши и глаза всюду. И я поймал тебя, Белява. Наконец-то поймал». Загрохотали окатыши. Сверху по камням съехал Самсон Медок, словно буря и ангел мести. Неожиданно громыхнул гром, ослепительно блеснула в ноябре молния. Конь стенолаза поднялся на дыбы с диким ржанием. Сам он выхватил из ножен меч и на глазах Рейнована бросил его, отскочил в панике на несколько шагов назад.
«Ревагагиаг!» — взвыл он. «Бартазабель Газгартатан!»
Сверкнуло второй раз. Прежде чем его ослепило, Рейнован увидел, как у стенолаза панически искривляется лицо, как зажмуриваются глаза, как он беспорядочно размахивает руками и как неожиданно начинает уменьшаться, расплываться, изменять форму и, наконец, улетает, приняв вид отчаянно скрипящей птицы.
«Асумус!»
— донеслось откуда-то издалека. На зов ответили новые голоса, более близкие, более далекие. Раздалось ржание, яростный стук копыт.
«Асумус! Асумус!»
«Хватай коня!» — зацепил Самсон, всовывая Рейн-Ивану вожжи вороного коня. «В седло и в лес! А ты? Не думай обо мне! Мы должны разделиться! Засветло встретимся. Беги вперед!» Он вскочил в седло. Самсон сильно ударил коня по крупу. Вороной заржал и кинулся галопом между пихтами. Хоть галоп по темному лесу грозил катастрофой, оглупевший от происходящего Рейн-Иван не удерживал его. Конь, казалось, умел приспосабливаться к условиям и управляться с преградами. А сзади, а потом сбоку долетал топот и дикие крики. Рейнован прижался к гриве. «Ацумус! Ацумус!» Луна скрылась за тучами, погрузив мир в непроницаемую тьму. Только тогда Рейнован начал сдерживать коня, впрочем, без труда. Галоп утомил Воронова, конь хрипло дышал, покрывался пеной. Рейнован остановил его, прислушался. По лесу все еще неслись крики и свист. Вороной захрапел. Опять пронзительный свист, близкий. Конь дернул головой, заржал. Рейнован схватил его за ноздри, не помогло. Вороной выдернул морду, заржал еще громче. Понимая, что конь реагирует на призыв, Рейнован, не раздумывая, соскочил с седла, сорванный с куста веткой, хлестнул коня по крупу. Конь взвизгнул, рванулся в галоп, а Рейнован бегом пустился через лес. В противоположную сторону, лишь бы подальше. Он бежал опрометью без передышки, тревога придавала сил и резвости. Дорогу ему заградил вначале бурный поток, потом возвышение и яры среди скал удивительных форм. Поток он перешел, не раздумывая, промокнув до бедер, побежал к ярам и резко изменил план. Яры были слишком очевидным путем бегства, кроме того, могли загнать его в ловушку, в какой-нибудь кул-де-сак, тупик. Он принялся, что было сил, карабкаться на крутизну. Вскоре забрался на голую вершину, сел, дрожа, втиснувшись между двумя камнями. Не прошло и трех пачежей, как поток сбурлили храпящие кони и несколько наездников в черных плащах. Они форсировали ручей, погоня углубилась в яры. Небо на востоке начало немного светлеть, Рейнован дрожал и щелкал зубами. Мокрая одежда становилась жесткой, холод кусал, как яростный пес. Было совершенно тихо.